Говорит Радио Свобода. Человек имеет право у микрофона, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня руководитель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева и руководитель Всероссийского правозащитного движения «За права человека» Лев Пономарев. 1 января мы подводим итоги минувшего 2010 года с точки зрения правозащитной. Я поздравляю слушателей с Новым годом и заодно, наверное, могу их поздравить с тем, что в 2010 году гражданское общество в России дало о себе знать и достигло каких-то все-таки результатов. Лев Александрович, Людмила Михайловна, может быть, вы со мной не согласитесь в этом, но я скажу, почему я так считаю. Наиболее заметными, с моей точки зрения, действиями правозащитного сообщества и гражданского общества в 2010 году были, во-первых, акции в поддержку 31 статьи Конституции. Наконец, незадолго до Нового года власти московские впервые разрешили сначала в октябре провести такую акцию, а потом и 31 декабря на Триумфальной площади в Москве.
Мария, ну можно вас поправить? Не разрешили, а согласовали, потому что у нас все-таки уведомительный, а не разрешительный характер этих мероприятий.
Да, вот как раз именно за это-то и боролись, в том числе правозащитники и гражданские активисты. Во-вторых, на протяжении всего 2010 года продолжалась борьба за Химкинский лес. Конечно же, защитники Химкинского леса не могли остаться довольны результатами в целом этой борьбы, но, тем не менее, они заставили в какой-то момент власти остановить вырубку леса, они заставили президента обратить внимание свое на эту проблему и проявили, опять же, солидарность, плюс к ним подключились и деятели культуры, музыканты, которые также поднимали эту тему. Кроме всего прочего, в 2010 году правозащитное сообщество российское занималось расследованием обстоятельств гибели в одном из следственных изоляторов Москвы юриста Сергея Магнитского. И именно это расследование в том числе привело к тому, что в российской пенитенциарной системе начались какие-то движения, серьезные изменения, направленные на гуманизацию. Лев Александрович, я смотрю уже так скептически.
Я готовлю свои аргументы. Они, к сожалению, будут немножко вас пыл остужать.
Ничуть в этом не сомневаюсь, и тем более, что вы, как еще и один из руководителей фонда в защиту прав заключенных, гораздо лучше знаете ситуацию в этой сфере. Ну и, наконец, нельзя было не заметить участие правозащитников в подготовке проекта закона о полиции, который прошел-таки в декабре первое чтение в Государственной Думе. Конечно же, этот законопроект не совсем, мягко говоря, такой, каким бы его хотели видеть гражданские активисты, но, тем не менее, все-таки опять заставили власти слушать. И вот теперь ответьте мне, пожалуйста, права ли я в том, что поздравила в том числе и наших слушателей с тем, что в России, наконец, зародилось, сформировалось и начало развиваться гражданское общество.
Я считаю, что вы правы, оценив это как успехи, но вот Лев Александрович пытался уже говорить, сейчас остужу ваш пыл. Я бы не остудила ваш пыл, я бы сказала так. Знаете, общее правило в жизни не только для правозащитников, а для всего людского сообщества, что в конце концов каждое начинание так или иначе образуется более или менее плохо. Вот это и по отношению к нашим успехам. Движение 31. Да, вы правы, сразу стало заметно людям, что, может быть, впервые властям пришлось согласиться на то, что хотели граждане. И это, мне кажется, главное достижение этого года не правозащитников, а всего гражданского общества, что наряду с правозащитным движением, которое, кстати сказать, в 2010 году отметило свое 45-летие, мы считаем свой день рождения 5 декабря 1965 года, первый правозащитный митинг в Москве. Так вот, наряду с этим уже старым для нашего, привычным для нашего общества движением, у нас появилась масса гражданских инициатив. Это не совсем правозащитные инициативы.
Это вот как раз то, что называется гражданское общество, да?
Именно
так. Деятельность гражданского общества.
Мы каждый раз называем там Химкинский лес, автомобилисты, Байкальская волна. На самом деле в каждом крупном городе появились гражданские инициативы. Инициативы, которые сами скорее защита интересов, чем прав, но оно легко переходит в права, как у автомобилистов. Гражданское требование равенства прав на дорогах. В Москве, в Малом Казихинском переулке, бьются против этой гостиницы просто речник и так далее. Масса в каждом городе. И вот это то, что наше небольшое сравнительно правозащитное сообщество обрастает такими движениями, вот это главный положительный результат 2010 года, с моей точки зрения. Простите за длинное выступление.
На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня руководитель Всероссийского движения «За права человека» Лев Пономарёв и руководитель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева. Сегодня, в первый день 2011 года, мы подводим итоги 2010 года, правозащитные итоги, скажем так. В самом начале передачи я поздравила и нас, присутствующих здесь в студии, и слушателей, с тем, что в России начало формироваться гражданское общество, и были заметные достижения. Лев Александрович обещал мой пыл поубавить, и да, теперь дам ему такую возможность.
Я как раз продолжу то, что говорила Людмила Михайловна. Вот это главный итог. Но это итог не только правозащитного сообщества, не столько это итог власти российской. 10 лет совершенно чудовищного, так сказать, развития коррупции, так сказать, коррупционной вертикали власти привели к тому, что народ просто уже не выдержал. И отсюда возникли эти гражданские движения. И, конечно, правозащитники, имея некоторый опыт в этом, во всем участвуют и, скажем так, оформляют, окормляют там, и так далее. Стараемся соответствовать времени.
Помогаем, чем можем.
Да. И в этом смысле, да, вот с этим, вот это главное, с чем надо поздравить, что народ не безмолвствует, понимаете, это вот огромное дело. А вот по всем главным пунктам, которые, я бы сказал, мы поражение потерпели.
Почему
вот,
же?
Вот сейчас я скажу. Вот 31-е более-менее так вот нам там согласовывают, на самом деле на фоне таких довольно больших расколов, которые происходят. И главное, вот, например, вот согласовывают 31-е, а Тверскую площадь, которая напротив мэрии, регулярно не разрешает проводить. Вот
вы имеете в виду день гнева, дни гнева,
да, так называемый. Ну, это не важно, как называется. Важно, что даже пикет на 20 человек мэрия Москвы не согласовывает напротив мэрии. Они так сказали, вот хорошо, с барского плеча мы вам отдаем триумфальную, а вот напротив мэрии не смейте. Причем совершенно нелепые пишут отказы. В судах мы проигрываем, то есть все то же самое.
Не говоря уже о том, да, что главная идея – это движение 31, насколько я понимаю.
Это как раз... Не только триумфальный путь, по всей стране, не только в Москве, по всей стране стоять.
Вот, то есть добиться возможности выходить с пикетом или с митингом в то место, в то время, когда удобно заявителям, и при этом действительно, чтобы порядок проведения таких мероприятий стал уведомительным.
Так вот, совершенно верно. Так вот, нагло, таким абсолютно наглым образом, новый мэр не согласовывает пикет на 20 человек. И мой друг Удальцов регулярно получает сутки, и он отсидел уже 15 суток в последний раз. И голодовку объявил там.
Илья Александрович, но вы в 2010 году тоже отметились в спецприёмнике.
Да, ну, я не столько, понимаете, 15 суток, представляете? И до этого он тоже 15 суток имел. Второе. Вы говорите, пенсионная система. Вы знаете, здесь я, к сожалению, вас полностью должен разочаровать. Вот был момент, когда мы начали что-то отыгрывать. Пришел новый начальник системы исполнения наказаний по фамилии Реймер, зовут Александр Александрович. И, казалось бы, что-то происходит. Действительно, он снял несколько одиозных фигур, и можно было надеяться, что что-то происходит. Сейчас, по прошествии 2010 года, абсолютно точно могу сказать, что полный тупик. Пыточные колонии, десятки. Расследование, которое мы научились проводить с помощью Лукина Владимира Петровича, он туда едет, он там присутствует, он разговаривает с заключенными. Заключенные боятся ему говорить. Те, кто говорят, потом подвергаются дополнительному насилию, и причем это происходит уже неоднократно. То есть мы прошли как бы глубже уже, да, мы вроде знаем, знаем, кто жалуется. Мы пишем, народ нас поверил. Вот в нескольких колониях такая есть история. Они нам жалуются, мы говорим, да, мы вам поддержим, мы поддерживаем. Туда едут или сам Лукин, или представители Лукина. После этого этих людей избивают, развозят по другим колониям, и полный тупик. И я не знаю, вот что требует отставки нового начальника исполнения наказания Реймера, но сколько же можно отставок? То есть система совершенно замкнулась и не дает войти внутрь туда.
Но, с другой стороны, вот если возвращаться к тому, что стало причиной, да, каких-то вроде как бы начинавшихся изменений в пенитенциарной системе, Людмиле Михайловне Алексеевой в том числе удалось добиться возобновления расследования по делу о гибели Магнитского. В следственных изоляторах ситуация несколько улучшилась.
Марьяна, дорогая,
ту же бутырку начали ремонтировать.
Марьяна, дорогая, погиб человек, Магнитский погиб, и только после этого что-то там расследовали, имейте в виду, в Москве. Да и то они отбиваются как могут, так сказать, и лгут, и лгут, и лгут. Следователи, которые расследовали Магнитского, получили награды. Успех очень сомнительный. А что делается по всей стране? Ноль, полный, я вас уверяю. Это просто очень такой, ну, шумный случай с Магнитским. А на самом деле тут же, в ту же бутырку, вот, например, в ту же бутырку, да, идет адвокат, показывает ордер, его не пускают. А хотя по закону в Москве обязаны пускать, когда представляешь ордер. А что делается по стране? То есть грубейшее нарушение закона в той же бутырке продолжается.
Я согласна с Вовом Александровичем, что мы здесь не чувствуем себя победителями. Ведь что значит лучше Магнитского? Сначала президент обратил на это внимание. Журналисты подняли шум. Вроде обратили на это внимание. А потом все затихло, и ничего не изменилось. Поэтому мы взяли за этот случай, потому что мы решили, ну, я вхожу в президентский совет по правам человека, и несколько членов совета решили добиться, чтобы выступление президента по этому поводу дало какой-то реальный результат. И поскольку до сих пор ни улучшения пенитенциарной системы нет, ни расследования дела и наказания тех, которые украли деньги из бюджета и сами же арестовали Магнитского, чтобы он не мешал им, чтобы он не поднимал эту тему, поверьте мне, от безнадежности мы обратились к международному общественному мнению. Наш успех в том, что этот случай был услышан, что международное общественное мнение и в Америке, американский конгресс, и Европарламент поставили этот вопрос. Почему мы обратились? Ведь мы, правозащитники, совершенно не жаждем позорить нашу страну за рубежом. Мы хотим, чтобы эти проблемы решались обычным законным порядком в нашей стране.
Не замыливались, а именно решались.
Да. А именно потому, что мы поняли, что ничего не решается, мы вынуждены были обратиться на Запад, и мы услышали. Теперь в наступившем году мы надеемся, что, может быть, давление Запада приведет к каким-то подвижкам не только в смысле наказания тех, кто, ну, собственно, спровоцировал гибель Магнитского, потому что действительно пришлось возобновить следствие. Пришлось, очень не хотели, пришлось возобновить. Но мы хотим, чтобы такие случаи, как с Магнитским, не повторялись, они постоянные у нас. Уже после этого в московских изоляторах, только в московских следственных изоляторах за год погибло таким образом 57 человек. И ничего. Мы хотим добиться, чтобы здесь, в России, с помощью нашего правосудия, с силами нашей государственной машины и наших правозащитников,
эти проблемы не позиции, только бы не решались, но просто не возникали. Вот как-то
конечно,
это все нужно.
Конечно, а этого мы пока не добились. Увы.
Следующее.
Да,
теперь возьмемся за Химкинский лес.
Кстати, там же тоже обращались, да, к международным организациям,
конечно,
к банкам.
Да, да, да. Так да, вот, да. Химкинский лес. В чем, конечно, это огромная, вот, ну, как бы сказать, ну, гордость того, что люди стали себя защищать, большое движение, яркий очень лидер Женя Чирикова. Это бесспорно здорово, это очень хорошо. Это, ну, итог 2010 года. Но президент Медведев ничего не понял, так? ни в чем не разобрался, либо доверился, либо, так сказать, просто сам, как говорится, должен взять ответственность на себя.
Он принял
катастрофическое решение о том, чтобы идти по тому варианту, против которого он когда-то его затормозил, более того, позволил себе публично опорочить этих людей, сказал, что они там делают это за деньги, что ему, как бы, ему точно известно, ему доложили это. Это, ну, я бы сказал, так сказать, ну, опять трудно очень назвать успехом. И они, так сказать, трасса будет идти, и мы, конечно, будем бороться. Мы сказали, мы будем продолжать бороться. Мы требуем, чтобы Чириков встретился с президентом Медведевым, и пусть они посмотрят глаза друг другу. Нельзя так за глаза. Я знаю, что власть иногда, люди, окружающие президент, я на все-таки еще надеюсь, что они ему дали такой компромат на Чирику, которому он трудно мог бы усомнить, на Чирику или все движение Химкинского леса, что ему трудно было не поверить. Но я уверен, что это абсолютно
ложь.
Это все сфабриковано, это все ложь. Поэтому здесь тоже никакой победы нет. И я должен сказать, здесь, наверное, если...
Ну, вот, кстати, наверное... Тогда уж и о непобедах, с одной стороны, это, конечно, победа, это формирование такого сильного, заметного движения автомобилистов, которые боролись весь год 2010-й с мигалками на дорогах, организовали движение «Синее ведёрко», и от этого мигалок на дорогах московских, во всяком случае, меньше не стало.
Совершенно верно. Вот вам победа. Но то, что они возникли, это огромное дело. Вот поэтому, да, действительно, спасибо, Владимир Владимирович, за то, что вы довели страну до такой степени, что он действительно формируется гражданское общество. Это вот главный, может быть, итог 2010 года. А вот впереди очень трудный, может быть, решающий 2011-2012 год. Вот это надо сказать, да. Вот это все сейчас напряжено. Абсолютно.
И власть, прежде всего, напряглась перед выборами 2011-2012 года.
И они видят, что идет атака со стороны людей, гражданского общества идет атака. И вы знаете, ведь лучший способ обороны – это нападение. Поэтому они во многом идут в нападение, они ищут щели, они раскалывают гражданское общество. И вот схватка, она впереди, в 2011-2012 году.
Вот мне очень хочется, простите, мне очень хочется поговорить о планах правозащитников и гражданских активистов на новый 2011 год, но просто чтобы уже подвести какую-то черту под заметными событиями 2010 года, здесь, наверное, сложно не вспомнить ситуацию с избиением журналиста Олега Кашина, когда уже возмущаться начали журналисты, которые, в принципе, занимают по большей части такую позицию, что не выходят на митинги, не участвуют в каких-то гражданских акциях, они их только освещают, но это наша профессиональная обязанность и долг, и просто, наверное, даже неэтично журналисту приходить и стоять с пикетом где-то.
Который не связан... Можно, только уже не как журналист.
Да, который не... Но здесь корпорация объединилась. Люди, может быть, действительно даже испугались за свои жизни, за то, что с ними может кто угодно, когда угодно, что угодно сделать без всякой видимой причины. И если как бы это цинично не прозвучит, то я знаю, многие журналисты думали о том, что если было понятно... Что могло привести к убийству Холодова? Было понятно, чем и кому мешала Политковская. Но люди, которые занимались серьезными расследованиями, да, было понятно, за что избили Бекетова.
А Каш нет.
А здесь совершенно непонятно. Да. И тогда многие решили, что ну, в таком случае любой вообще человек, любого журналиста, просто из-за того, что он работает не в том издании, из-за того, что он что-то пишет, или из-за того, что он просто журналист, его изобьют, и власти не будут расследовать это убийство. Или будут, ну, так вот, ни шатка, ни валка, как это происходит с делом об убийстве Анны Политковской, которому в 2010 году, по-моему, даже и не притрагивались. Его как отправили на дополнительное расследование, так оно там и лежит в Следственном комитете. Но я почему вспомнила еще о нападении на Олега Кашина? Вот Людмила Михайловна сказала, что Почему вокруг Магнитского все засуетились? Потому что президент сказал. Мне кажется, что и о деле Олега Кашина...
Да, но потом все забыли об этом, несмотря на то, что президент сказал. И пришлось взяться правозащитником. А иначе бы все забыли и про Магнитского, и про то, что президент сказал.
Так показательно то, что президент... впервые за долгое время сказал что-то и о нападении на журналистов после нападения, избиения как раз Олега Кашина.
А потому что общество вынудило.
То есть вы считаете,
конечно,
что...
Каждый их шажок в сторону общества делается под давлением общества. И это не потому, что они такие плохие. Это в каждой стране так. Ни одна власть не любит, чтобы ей указывали со стороны. Любая власть готова помыкать своими гражданами, если граждане это позволяют. Вот мы научились время от времени это не позволять.
В других странах не надо было вмешательства президента, чтобы расследовать убийство журналиста. Там просто работает машина, судебная, правоохранительная машина. А здесь, в нашей стране, чтобы что-то происходило, надо, чтобы президент даже не один раз, может быть, сказал.
И следил, да у нас бы, власть, и следил, страна и неуправляемая, власть не работает. Если... Ни одна, ни судебная, ни исполнительная, ни законодательная. Они что, работают? Они имитируют работу. Мы неуправляемая страна.
Ну, зарплату получают регулярно зато.
Да.
Значит,
а вот гражданское...
работает.
И вот поэтому у нас растет гражданское общество. Знаете, спасение утопающих – дело рук самих утопающих.
И вот, кстати, как, наверное, последний очень яркий пример в конце 2010 года того, что дело спасение утопающих – дело рук их самих, это то, что... Президент Дмитрий Медведев прямо уже в самом конце 2010 года во время интервью с руководителями телеканалов российских сказал, что он пересмотрит решение о порядке начисления пособий по беременности и родам для женщин с 2011 года, против чего возмущали и беременные женщины выходили на митинги в Москве и Петербурге.
Люди научились давить на власть, а вы еще среди замечательных побед правозащитного движения забыли Петербург. Вот они отстояли все-таки, не будет этот Охтинский центр строить безобразие в Петербурге. Это что же под давлением граждан?
На волнах радио «Свобода» звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня руководитель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева и руководитель Всероссийского движения «За права человека» Лев Пономарев. Мы продолжим сразу после краткой сводки новостей на волнах радио «Свобода».
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против. На баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Белорусская редакция «Радио Свобода» выступила со специальным проектом «Голос солидарности» в поддержку сотен белорусских граждан, подвергшихся избиениям и заключению после недавних акций протеста в связи с президентскими выборами. В Унцукульском районе Дагестана разыскивают причастных к убийству офицера милиции. 30-летний Магомед Расул Макачев, исполняющий обязанности начальника угрозыска районного ОВД, был застрелен в новогоднюю ночь. В России с Нового года повышены тарифы для населения. Дорожает электроэнергия, газ, пассажирские железнодорожные перевозки. В Москве с Нового года выросли цены на проезд в общественном транспорте, квартирная плата, а также тарифы на местную телефонную связь. В Подмосковье 3000 жителей встретили Новый год без света. Об этом сообщил журналист и министр энергетики Сергей Шматко, направленный в аварийные районы премьер-министром Владимиром Путиным. Шматко признал, что обещания, данные людям, не были выполнены. В городе Александрия на севере Египта в ночь с пятницы на субботу при взрыве погиб 21 человек, десятки ранены. Взрыв произошел недалеко от Коптской церкви, когда из нее выходили верующие. Пакистанская разведка сообщила, что в результате ракетного удара с американского беспилотного аппарата в районе, прилегающем к границе с Афганистаном, убито 6 человек. Погибшие подверглись обстрелу, когда ехали на машине по шоссе в районе Северный Вазиристан. 1 января 2011 года Эстония вступила в зону евро. В стране вводится в обращение единая европейская валюта. Эстония первая из бывших советских республик вступила в еврозону. Это был краткий выпуск новостей на Радио Свобода.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня руководитель Всероссийского движения «За права человека» Лев Пономарев и руководитель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева. Сегодня мы подводим правозащитные итоги 2010 года. И вот сейчас, я надеюсь, мои гости расскажут о планах правозащитного сообщества на новый 2011 год. Но сначала попрошу вас все-таки, может быть, в какой-то части меня подправить. Ведь, начиная программу, я отметила те события, которые мне показались наиболее яркими с точки зрения деятельности правозащитного сообщества и гражданских активистов и организаций. Но ведь весь этот год не складывался исключительно и только из акции 31 числа в поддержку Химкинского леса, расследования обстоятельств дела Сергея Магнитского. Наверняка были еще такие дела, особенно в регионах, которые требовали вмешательства, серьезного вмешательства и правозащитников, и властей, и привлечения к ним внимания. Лев Александрович, вот вы какие из этих событий выделили бы?
Ну, некоторые были и победы, и поражения. Вот, например, сейчас вот вы говорите, я сразу вспомнил, как при поддержке Александры Памфиловой мы помогли голодающим школьным учителям в Ульяновске. Они объявили голодовку с требованием, чтобы сохранение гимназии. В результате мы этого добились. То есть вот таких случаев довольно, наверное, можно много привести. Мы там защищали мэра города Листвянки, например, вместе с Людмилой Михайловной Казаковой. Она сидела под стражей 2 года, ей не пускали детей, больного ребенка не пускали. А в результате она получила все-таки условный срок, правда, 7 лет. Но в результате она на свободе.
Ну, кстати, о мэре Листвянки рассказывали, да, мы в том числе и на Радио Свобода в,
да,
рамках передачи «Человек имеет
право». Что вместе добились, правильно. Да, очень. Честно говоря, я могу какие-то, перечисляя факты, и забыть о том, что мы вместе. Мы очень много вместе делаем. Просто очень много.
Но, тем не менее, не удалось отстоять, например, того же Григория Чекалина, отставного прокурора, да, из Ухты.
До сих пор сидит Алексей Соколов.
Мы его защищали, привлекая все ресурсы, в том числе и Радио Свобода говорила, и международные ресурсы, и президент, опять-таки, я второй раз вспоминаю Александру Памфилову, она докладывала ему этот вопрос, и он распорядился разобраться на Рыжкина. И вот благодаря, может быть, всем этим усилиям он получил не 20 лет, но сидит, тем не менее, 3 года он получил.
Но неоправданно.
Да, неоправданно, но 3 года. Вот это вот как бы говорит, хотя Медведев распорядился разобраться. И недавно он пытался выйти на УДО, и УДО ему тоже не дали, сфабриковав всякого рода ему взыскания, хотя он сидел нормально, и взыскания были уже после того, как он обратился за УДО.
За Игоря Изместьева боролись также правозащитники,
да,
на протяжении
сидит
всего 2010 года.
Но видите, на самом деле я бы сказала, что наши эффективность нашей работы довольно низкая. Скажем, из 10 дел, за которые мы беремся, мы выигрываем примерно 3.
Но это тоже очень неплохо.
Понимаете, для меня это звучит вполне оптимистично, потому что я начинала в советское время, 25 лет работала в советское время, когда наши успехи были равны нулю. Сейчас, да, 3 дела из 10, я надеюсь, мы будем повышать эту эффективность.
Вы знаете, очень важно здесь что? Вот Конечно, мы вспоминаем наиболее громкие дела, так вот, и поэтому здесь может быть и правильно 3, а может быть даже и меньше из 10. Но на самом деле реально вот работает, вот у меня работает большая очень правозащитная приемная. Мы, через нас проходят сотни, поверьте, вот если в год...
Нет, тысячи, я имею в виду судебные дела.
И судебные в том числе, где мы поддерживаем и в судах тоже. Тысячи, вот поверьте, тысячи дел. И на самом деле там вот таких вот конкретных фактов довольно много, где мы помогаем людям. И на самом деле нет времени...
Они не так заметны.
Да, не так заметны, нет времени подвести даже статистически все это обработать. И вот там детдомом с вами стали заниматься. Там эффективность довольно большая по-детски. Вот когда детдомы к нам обращаются, почти 100% эффективность по военным делам. Вот это поразительная вещь. Вот есть у меня один человек занимается военными делами. К нему идут, вот просто в день у него просто очередь стоит. Бывший полковник в отставке Пысла. Самая большая эффективность. Вот почти стопроцентная. Вот мы обращаемся к руководству армии, так сказать, нам пишут благодарность. Ко мне приходил генерал и жал мне руку. Нам приятно с вами сотрудничать. По-видимому, это связано с тем, что там реальные реформы идут.
Глядишь, Лев Александрович, к вам однажды Чайка придет, руку пожмет, или Бастрыкин, к Людмиле Михайловне тоже скажет спасибо, что рассказали нам, мы порядок наведем. Чтобы, опять же, закончить уже вот на этот раз, наверное, яркие события 2010 года с точки зрения правозащитного сообщества, совсем ничего не говорили о ситуации на Северном Кавказе. Но мне кажется, что многих правозащитников не могло не насторожить то, что в 2010 году не... как-то не слишком заметно продвинулось расследование убийства Натальи Естемировой.
Да, вообще не продвинулось.
И зато с другой стороны идут бесконечные суды главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова с обществом «Мемориал», с руководителем общества «Мемориал» Олегом Орловым, то о компенсации морального вреда, теперь вот уголовное дело о клевете, потому что Кадыров считает, что
он
оклеветан Олегом Орловым, возложившим на него ответственность за убийство Натальи Естемировой.
Политическая ответственность, кстати говоря. Он не сказал, что он там рулил этим вопросом. Политическая ответственность, что именно, мы
да,
поддерживаем.
Именно об этом и шла речь. Но можно ли говорить, что на этом примере, что власть российская проявляет завидное упорство, не желая вмешиваться в расследование убийств и нападений на правозащитников.
Не только на Северном Кавказе, вообще. Надо сказать, что эти дела, как правило, не расследуются. Если расследуются, то максимальный успех – это когда находят одного-двух исполнителей, но я не знаю случая, чтобы нашли заказчика. А ведь эти дела все делаются людьми, которые просто наняты.
Ну, а в 2010 году так вообще мода пошла объявлять исполнителями, организаторами и заказчиками каких-то убийств или вот терактов в московском метро тех людей, которых во время зачисток уничтожили
да.
российские
да.
военные. И нет ничего проще сказать, что вот именно эти люди, которых мы только что убили, они и были такими злодеями и организаторами. Проверить это возможным, наверное, не представляется.
Вот по Кавказу я хотел бы еще несколько слов сказать. Вообще судьба Северного Кавказа будет решаться в самой крупной республике – Дагестане. И я должен сказать, что там... Есть некоторые подвижки. Они связаны не с позицией федерального центра. Там пришел новый президент, сравнительно молодой, и, по-видимому, он чувствует ответственность за республику. То есть он не предполагает наворовать денег и сбежать, как мне кажется, вот сейчас вот. И он впервые сказал, что салафиты, это вот те, которые другую, как бы, то, ваххабиты,
которых
так называемые.
Которых якобы ваххабиты, да.
Да. Которые вот ваххабиты, так сказать, это более научно
назвать. Которые приветствуют другое течение
ислама.
Да,
салафиты. Он говорит, не все салафиты, вот он впервые это прозвучал, не все салафиты являются врагами нашими врагами. Мы должны с ним вести диалог. Это очень важная инициатива. партию вот, президента Дагестана, и это одновременно в том же Дагестане есть закон о запрете ваххабизма. И вот если он пойдет дальше, то закон надо отменить этот. Понимаете, мы требовали через Лукина, и Лукин нас поддержит, чтобы он был отменен, этот закон. И как есть попытки начать диалог с так называемым гражданским обществом. Я знаю, что стали долбить, вот последние, по крайней мере, полгода, стали меньше долбить нашу организацию правозащитную «Матери Дагестана за права человека». Создан совет правозащитный, довольно широкий, где вот вошли другие организации, и адвокаты, и журналисты, то есть такое правозащитное комьюнити, сообщество и в Дагестане. Хоть какой-то разговор начался. Я не могу сказать, что он привел уже к конкретным результатам, по-прежнему убийство, похищение происходит, как вы правильно говорите. Но не некая надежда на изменение ситуации появилась.
Мне... Такие ситуации быстро не меняются, поэтому ожидать быстрого результата мы и не могли.
Кстати, о правозащитных советах. В 2010 году с поста руководителя совета при президенте Российской Федерации... У него длинное название, я его закавычу.
Сейчас вы немножко сокращили, но тоже длинное.
Я его закавычу, назову правозащитным советом. Ушла Элла Александровна Памфилова. Известно ли, с чем было связано, был связан этот уход, и можно ли говорить, что это была какая-то серьезная потеря для совета вот с точки зрения влияния на президента Медведева?
Знаете, она сама утверждает, что она ушла, потому что она чувствовала себя одинокой, что наступление против нее там всяких наших и прочих очень активно ее травили, что она не встретила поддержки с другой стороны. Но, знаете, я не знаю... Ну, наверное, такой очень субъективный взгляд, но мне кажется, что от того, что те, кто тебя не любят, тебя травят, уходить нельзя, потому что каждый человек, который что-то делает, он обязательно имеет не только друзей, но и врагов. Меня, во всяком случае, этим бы не взяли. Но я не осуждаю Эллу Александровну, устал человек, и все. Она сделала много хорошего. Сейчас президент назначил председателем этого совета Михаила Александровича Федотова. Михаил Александрович Федотов известен как автор закона о печати.
О средствах массовой информации.
О средствах массовой информации, очень такого демократического закона, который окончательно до сих пор не успели испоганить, как многие законы успели.
Ну, доктор юридических наук, профессор, специалист в области гражданского авторского права.
Да, он очень квалифицированный человек, и трудно судить о его эффективности, потому что, как председателя совета, потому что его только назначили, но он очень активен, и он имеет большую поддержку президентской администрации, пока мест, во всяком случае, они его поддерживают. Будем работать. Вы знаете, на самом деле, этот совет очень такая... Спасибо Элле Александровне. Очень хорошо подобраны члены совета. И Михаил Александрович Федотов не раз говорил, это правда. Он говорил, не я руковожу этим советом, совет руководит мною. И это правда. В совете такие люди, которыми не заруководишь. Каждый из них – личность, каждый из них самостоятелен в своих представлениях о том, что хорошо, что плохо, и каждый будет, если ему приходится с этим считаться, и он будет с этим считаться. Так что я не думаю, чтобы особенно много что изменилось, хотя... Мы очень привыкли к Элле Александровне, и вот уже было заседание совета позавчера под руководством...
Уже было в конце декабря.
Да, было в конце декабря. заседание Совета первого под руководством Михаила Александровича. Как-то мы себя чувствовали сиротливо. Мы привыкли к... Мы говорили, что Элла Александровна – это лицо Совета. Значит, такое милое, красивое, обаятельное, вызывающее доверие лицо. Вот Михаил Александрович Федотов при очень большой эффективности как сотрудника, конечно, не такой, не так, не может быть такой красавицей и так, таким очаровательным человеком, как вы.
Ну, в конце концов, не это главное в деятельности председателя правозащитного совета.
Для атмосферы работы совета важно, ее не хватает.
Ну, я здесь одну вещь хочу сказать. Я, Михаил Александрович, мой друг, можно сказать, да, я давно знаю. Но здесь, по-моему, есть некая проблема. С одной стороны, она заключается вот в чем. В конфликте интересов. Михаил Александрович не только председатель совета, а еще советник президента. А советник президента – это чиновник. Поэтому, с одной стороны, он ближе к телу, да, а с другой стороны, он не является таким независимым, который был Александр. Я боюсь, что вот это сочетание... приведет к реальному конфликту интересов. Ну, я практически уверен.
Давайте все-таки посмотрим, как это будет развиваться в 2011 году.
Ну, все-таки задумайтесь. Совет создавался, и Александр Са говорил, я независимый человек, я общественник, я не получаю зарплаты, понимаете? Здесь уже такого Михаил Александрович не скажет.
Ну, посмотрим. Год только начался, 2011, и у Михаила Александровича Федотова будет еще множество возможностей каким-то образом реализоваться на посту руководителя правозащитного
совета. Я могу сказать, что даже за этот короткий срок он сделал много очень таких стоящих дел. В частности, вот работа его с новым мэром по поводу
Москвы.
Движения 31 была очень эффективной.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня руководитель Всероссийского движения «За права человека» Лев Пономарёв, руководитель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева. Мы подводим итоги, правозащитные итоги 2010 года. И вот сейчас, наконец, я надеюсь, мне расскажут о планах правозащитного сообщества, гражданского общества на 2011 год. Есть ли такие области, на которые... необходимо и в первую очередь обратить внимание правозащитников, властей, гражданских активистов, простых граждан?
Нам на этот вопрос легко отвечать, потому что 12 декабря 2010 года, в День Конституции, мы провели гражданский конституционный конгресс, который как раз наметил основные направления работы правозащитного сообщества и даже всего гражданского общества. Мы говорили о том, что нам необходимо укрепить связь между правозащитными организациями, вот этими новыми движениями, которые в большой массе возникли в стране, что мы должны очень тесно взаимодействовать и вместе работать, что мы должны поддерживать каждую местную инициативу, потому что никто не знает, какая из этих местных инициатив приобретет всероссийское и даже международное значение, как это произошло с Химкинским лесом, скажем. Это первое. А второе, мы наметили два направления, по которым, ну, делая свою текущую работу, каждая организация в своей области делает свою текущую работу, но при этом все мы употребляем те усилия, какие только можем, во-первых, в том, чтобы добиться независимости российской судебной власти. Так как большинство наших проблем гражданского общества, начиная от проблем оплаты там, коммунальных услуг и кончая выборами, они упираются в то, что у нас в стране нету независимого суда. Это такая стратегическая задача, которую мы должны все вместе решать. И вторая задача тактическая, потому что она на определенное время, это приближающиеся выборы 2011-2012 года, что все мы должны, мы не политические партии, мы не будем там выдвигать кандидатов, но мы все должны добиваться, чтобы выборы были честными.
Вот но, это генеральные такие планы.
Да, а когда уже прошло 12 декабря, и мы наметили эти планы, тут во весь рост стала еще одна проблема, которую никак не обойти ни правозащитникам, ни гражданскому обществу.
Проблема ксенофобии, да. Ярко да. Просто ну, вспыхнувшая.
Я должен сказать, что с одной стороны ожидаемо, с другой стороны... В таком масштабе, в котором это произошло неожиданно, в Москве вспыхнуло вот, ну, в результате случайного, может быть, убийства одного из болельщиков.
Футбольный.
Произошло, я бы сказал, футбольного болельщика практически, я бы сказал, восстание молодежи под нацистскими лозунгами. Восстание, буквально, потому что по-другому даже трудно назвать. Когда пришли на Манежную площадь тысячи молодых людей, причем многие из них даже еще такого подросткового возраста, и когда они 14-15. Кричали откровенно нацистские абсолютно, по-другому не назовешь, нельзя смягчить риторику даже, это откровенно нацистские возгласы были рядом с Кремлем, то, конечно, это производит впечатление шока, и это говорит о том, насколько провальной была политика, молодежная политика, значит, Кремля. И объяснение довольно, почему я говорю именно молодежная политика, потому что, во-первых, об этом всегда говорилось, что идет молодежь, она существует. Она
да, существует, движение да. Наше, да, Россия.
И огромные была, деньги да, на это.
Огромные деньги, огромное говорилось. А как результат вот это, понимаете, как результат этого. И что произошло? Это, с моей точки зрения, вот как это совсем коротко объяснить. В атмосфере ненависти, значит, к врагам России воспитывалась молодежь. И настраивались они к врагам определенного рода, а именно к врагам, так сказать, вот либеральным, скажем, врагам. Вот,
враги России – это правозащитники, либералы, демократы.
Это так называемая оранжевая опасность. Они думали, что вот не должно произойти то, что на Украине. Когда произошла оранжевая революция, мирная революция, пришлось отдать власть.
А теперь во весь рост стоит угроза коричневой опасности.
Нет, нет, секундочку. И вот они воспитывали эту молодежь в ненависти. Вот самое страшное преступление, которое власть совершила, они все разжигали ненависти. И они молодежь натаскивали, как вот как собак натаскивают, понимаете, вот как буквально как натаскивают на одну мишень. Но для молодежи они не понимали, где эта мишень, они ее не видели, они не понимали, что это искусственно. Но ненависть у них культивировалась, и культивировалась в том числе с экранов телевизора, и они стали искать, они стали самонастраиваться, поняли, вот то враги. Враги – это другие, это в том числе и приехавшие из других стран СНГ, это в том числе и сограждане, которые приехали с Кавказа. Ксенофобия бытовая всегда существует, и надо, наоборот, думать, власти было, как бороться с ксенофобией с экрана телевизора. А этого не происходило, и в результате произошло восстание молодежи, восстание детей. Это огромный вызов для нас всех, и слава богу, что в конце года этот вызов услышал не только правозащитники, но и общество. Произошел вот митинг на Пушкинской площади 26 декабря, который собрал тысячи человек. С другой стороны, это одноразово поджечь можно, как говорится, но одним разом не произойдет. Тем более Владимир Владимирович Путин поехал к ним и немножко поднял то керосину.
Постояв на могиле.
Да, постоял на могиле и одновременно сказал, что ваши требования, в общем-то, были законны, понимаете, да? Нельзя подыгрывать этим массам. Одно дело коррупция в системе милиции, ее надо решать.
Ну, вообще, надо, конечно...
Говорить... О том, что требования ваши законны, и выходить это ни в коем случае. Надо сказать, что то, что было, это просто должно быть искоренено. С детьми надо работать.
Так, Лев Александрович, а вы же что, не поняли, кто виноват в том, что происходило-то да, в Москве на Манежной площади?
Я уж не
Владимир
говорил об этом.
Владимир Путин рассказал об этом. В этом виноваты правозащитники, которые
либералы.
Да, требовали своего 31 числа, и вот, пожалуйста, научили, кого ни попадя.
Это лишний раз доказывает, что действительно... Моя гипотеза была правильной, да, что они настраивали против либералов это все. И вот еще дальше хочу сказать. Вот один из самых разительных примеров. И вообще, что происходит? Вот когда такие люди, как Спиваков, например, да, человек далекий вообще от общественной жизни, достаточно лояльный, насколько я помню, всегда власти, и многие другие, там, Бакерия, Лео Бакерия, да, призывают прийти на митинг, да, и кто-то из них приходит на митинг, это говорит о том, что...
В противовес России для русских митинг под лозунгом «Россия для всех», то есть лозунгом демократическим.
Да, я хочу сказать, что это значит, что фактически параллельно с той Россией, которую строит Владимир Владимирович Путин, да, сейчас возникает другая... Вот слово «другая Россия» было раньше придумано немножко с другим, но слово «другая Россия» неправильно, давайте назовем параллельная Россия. И я должен сказать, все больше и больше членов этой параллельной России. И эти люди, я надеюсь, что они обустроят Россию. Вот эти гражданские общества. Теперь гражданские
активисты. Вообще, вы знаете,
Александр
Александрович, как-то хочется уже определиться. Довольно сложно жить в параллельных мирах.
Вы знаете, придется. Вот я уверен, что так как у нас нет...
А вот грядут выборы 1919 года. Мы должны выступить в них как граждане, а не так. Ах, от нас ничего не зависит.
Можно я сейчас закончу?
Да, конечно.
Так вот, я не верю, что эти выборы, вот я надо делать все, что говорит Людмила Михайловна, я не верю, что эти выборы мы возьмем под контроль, будет то же самое, что было в Беларуси. Несмотря на то, что какие-то подвижки могут быть, но будет и под, не дадут демократическим кандидатам выступать, подбросят нужный процент и победит тот человек, который должен победить. И все дальше.
Это победа может быть первой.
И все дальше и дальше люди будут уходить в эту параллельную Россию. Мы должны быть более терпимы друг к другу. Вот я призвал бы, так сказать, вот демократы и гражданские активисты очень требовательны и к себе, и к соседям, скажем так. И вот объединение этого гражданского общества, структурирование его, совместные наши действия, хотелось бы, чтобы они были более эффективными и приводили к более значимым результатам.
Позвольте мне считать ваши прогнозы и пожелания новогодним тостом. Поздравляю слушателей «Радио Свобода» с новым 2011 годом. Желаю вам счастья, здоровья, процветания, благополучия и вам, и всем нам здесь присутствующим. Правозащитные итоги 2010 года, планы правозащитников на 2011 год. Я обсуждала с руководителем Всероссийского движения за права человека Львом Пономарёвым и руководителем Московской хельсинкской группы Людмилой Алексеевой. Вела передачу Марьяна Тарачешникова. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Я на тройке полупья.
В новогоднем выпуске «Поверх барьеров» разговор о музыке и вине с грузинской певицей Ирмой Сахадзе.
Мой дедушка был известнейший в Грузии винодел Петре Сахадзе. Изумительные были вина, и когда дедушка их домой приносил, мне предлагал. Я была совсем маленькая.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
МВД Беларуси сообщили, что на свободу вышли все российские граждане.
Мы должны сделать все, что в этих случаях делает защита.
Суд в Тель-Авиве признал израильского экс-президента виновным в двух изнасилованиях.
Что касается вероятности ареста, то хочу сказать, что я долгое время работала в полиции.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободаньюз.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.